Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, преподавателей, руководителей школы, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У нас сегодня в гостях проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот в моем кратком представлении и рассказе о проекте «Клевер Лаборатория» прозвучали учителя, родители, даже до детских садов дошли. А вот вы работаете в системе высшего образования. Проректор Высшей школы экономики, и это уже не первый вуз, где вы занимаетесь, ну, скажем так, развитием студентов, учебной деятельности, разными проектами, которые связаны не только лишь с обучением специальности, но и с общим развитием личности. Вот недавно вышло ваше интервью в «Ведомостях», где вы рассказывали про такой курс, как «Обучение служением». Ну, вот я к программе готовился, читал, а вот нашим слушателям давайте в двух словах расскажем, что это такое.
Обучение служением – это признанная в мире технология погружения студентов в жизнь его страны. Это возможность для студентов попробовать что-то изменить вокруг себя в мире, сделать что-то хорошее, причем сделать это в рамках своей образовательной программы. То есть, если обучение служению внедрено в образовательный процесс органично, то это занятие в расписании, когда студент знакомится с некоммерческими организациями, партнерскими, с университетом, и выбирает себе какое-то дело на семестр или на два, которое он вместе со своими друзьями, желательно в рамках своей будущей профессии, делает до результата. Ну, если это, например, студент-программист, то для какой-то некоммерческой организации он помогает сделать программное решение. Если он маркетолог или специалист по коммуникациям, были такие примеры, когда некоммерческие организации обращаются с просьбой сделать для них маркетинговую стратегию, сделать так, чтобы у них лучше происходил сбор средств на проект, и ребята очень помогают. То есть, по сути, обучение служением – это для студента возможность свои профессиональные навыки, пока еще не очень большие, но развивающиеся, применить на пользу людям и своей стране.
А если речь идет о студентах гуманитариях, таких классических, филолог, историк, философ, есть какие возможности в рамках профессии подключиться или как-то реализоваться вот в этом модуле, в этом курсе обучения служению?
Ну, вы сразу такой острый вопрос задаете.
А знаете, как бы кто о чем, а лысые расчески. Вы же тоже выпускник философского факультета.
Совершенно верно. Мы с нашим ректором Никитой Юрьевичем Анисимовым, который математик по образованию, обсуждаем периодически, как обучение служению могло бы реализоваться на наших факультетах.
Вот.
Действительно, это не очевидный ход, но обучение служением – это гибкая методология, и она предполагает, что ты применяешь где-то свои профессиональные компетенции, где-то просто свое трудолюбие, любовь к людям. И если непосредственно сейчас твои именно профессиональные компетенции не впрямую востребованы, то ну, какие-то другие твои умения и навыки, они могут быть применены в обучении служением. Для философов это, наверное, особенно важно. Не нашел я в свое время на HeadHunter вакансий корпоративного философа.
Да, увы.
Но вот для филологов ситуация существенно более простая. Есть много задач, очень творческих и очень сложных, требующих именно такого вовлечения в судьбу людей вокруг, страны. Вот у нас есть такой формат экспедиций студенческих, и ребята с филологических направлений часто ездят в удаленные регионы для того, чтобы посодействовать сохранению языков исчезающих коренных и малых народов. В основном это задача по оцифровке языкового наследия, и мы тоже считаем, что это часть модели обучения служением. И кажется, что то, что на первый взгляд филологам не просто найти себе такие проекты, на самом деле не так.
Интересно. Я еще почему об этом спрашиваю, может быть, эту тему немножко так вот там докручивая и завершая. А когда мы говорим о, вот, допустим, об этом курсе обучения служением, мы еще о нем будем разговаривать. Это очень интересно, как именно не в рамках просто вне учебной деятельности, не на уровне там кружка после занятия, а именно внутри расписания есть предмет, в котором студент выбирает некий, ну, сейчас очень обобщенно это пересказываю, выбирает некий социально значимый проект, благотворительный, волонтерский, и это часть его обучения. И это сразу воспитывает не только навыки профессиональные, это сразу дает ощущение причастности к обществу, к судьбе общества, к тому, что ты не просто получаешь блага, а ты созидаешь. Ты несешь ответственность за то, что вокруг тебя происходит. Но вот, как вы уже сказали, к такого рода проектам, может быть, наиболее проще, просто подойти со стороны таких профессий практикоориентированных. И неизбежно науки более теоретические, ну, там, гуманитарные в частности, чуть-чуть остаются как бы, ну, не за бортом, конечно, но нужно еще понять, как они в это вписываются. Не возникает ли здесь вообще такой опасности разделения на вот те самые такие практикоориентированные вещи, которые должны быть популярны, востребованы, и науки, где больше про чистое познание, где про служение самой науке, которые и так-то, наверное, не являются тем, что самые востребованные у молодых людей. А тут еще больше, получается, с них фокус переводится. Вы наверняка об этом думаете и как-то над темой размышляете. Что вы тут скажете?
Вы знаете, я о чем подумал. Вот нашел бы себя, например, студент-философ в партнерском проекте с «Радио Вера».
Вполне.
Очевидно, нашел бы. Единственный ли это такой проект? Очевидно, нет. Просветительские проекты, образовательные проекты, гуманитарные – все это сферы, где студент, любящий свою специальность, свою науку, даже если она очень теоретическая, он может открыть в себе возможность сделать мир вокруг немножко лучше. И здесь дисциплинарной границы я лично не вижу.
Это очень важно, что вы это говорите, да, что дело не в самой специальности, а в подходе, в поиске путей приложения.
Видите, мы когда проводили исследование истории подхода обучения служением, мы обнаружили, что самые ранние примеры – это наши российские еще середины 19 века, юридические клиники и проекты медицинские, волонтерские. Миссия юридических клиник сформулирована была в свое время как передача студенту-юристу чувства милосердия и любви к людям, потому что считалось, что без этих качеств ты хорошим юристом быть не можешь. И если мы на обучение служением сейчас посмотрим таким образом, что это не просто способ отточить свои профессиональные навыки и не способ занять студента каким-нибудь трудом, а это способ достигнуть очень важного образовательного результата, у человека сформировать ощущение, что он не один, что он живет в обществе и что к этому обществу у него есть личное отношение. Он что-то сделал свое, что он любит, он кому-то помог, кого он любит, и он теперь не одинок. Вот если мы этот образовательный результат пытаемся действительно достигнуть, он очень важен в образовательной системе, то обучение служением – это адекватный и на самом деле самый эффективный способ такого результата достичь. Иначе нам придется об этом просто говорить студентам на лекциях, а это не работает.
Дмитрий, конечно, сам собой напрашивается вопрос, как быть, чтобы этот процесс внедрения, так скажем, да, добрых дел в образовательный процесс не профанировался, чтобы студенты не делали это, знаете, так, левой рукой незаметно, чтобы быстрее бы сделать, чтобы получить быстрее какую-то вот уже там отметку, если это введено в образовательные, да, дисциплины, быстрее бы уже как бы отмазаться, говоря молодежным языком, и уже все, и идти дальше уже заниматься какими-то вот великими делами, которые касаются непосредственно моей профессии, да. Как быть, чтобы это не было такой некой обязаловкой для молодежи, которая вообще не понимает, зачем она делает то или иное добро?
Вы знаете, академическое сообщество, ну и российское в частности, оно очень умное. И если оно что-то не принимает, то оно мастерски сумеет уклониться от выполнения этого искусственно привитого. Вот главный вызов для обучения служением сейчас, как для программы, mm-hmm. это в академическое сообщество войти органично и заслужить доверие как методология. Если преподаватели доверяют этому подходу, там, где они ему доверяют, там, где они его от души реализуют, там и студент поверит в него и будет по-настоящему его, по-настоящему делать какие-то проекты. Это вообще проблема общемировая. Обучение служением сейчас распространено как методология в большинстве стран, и к западу от нас, и к востоку, в самых разных моделях оно реализуется, но вот вызов, как сделать так, чтобы проект был настоящим, он все время стоит перед педагогическим uh-huh. сообществом, точно так же, как и любая другая методология вообще-то. Лекцию можно прочитать без души, и она пройдет мимо слушателей. Семинар можно провести без души, и он тоже uh-huh. не будет воспринят. Вот обучение служением, поскольку оно немножко сложнее, чем лекции, обычно оно опирается на институциональные решения, например, на ассоциации. Вот если обучение служением реализуется не просто одним университетом, а ассоциацией сторонников этого подхода, например, собранной из некоммерческих организаций, которые проекты делают долго, не только с студентами этого года, но и ведут их 10 лет, 20 лет. Угу. Приходящие к ним студенты, для них это соратники, которых они ждут. Если эта организация еще и тратит время и силы на то, чтобы педагогов обращать на свою сторону и помогать им как-то погрузиться в этот подход. Вот в этих случаях обучение служения внедряется органично. Это видно по опыту разных стран. Нам повезло, в России есть большая ассоциация волонтерских центров, которая сейчас эту задачу на себя принимает. Мы с ними в партнерстве этот подход реализуем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов. У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавренцева. Вы затронули тему преподавателя, так, очень аккуратно, но это дает нам некий повод за нее зацепиться. Все-таки вопрос преподавателя, да, когда мы говорим о школьном образовании, мы говорим об учителе как о возможном, да, потенциальном воспитателе. Мы говорим о том, что учитель может быть наставником или не может. Мы это вот широко обсуждаем с нашими гостями, разные вариации бывают. Какая функция преподавателя в институте? Понятно, что воспитать он уже, ну, наверное, в таком классическом смысле кого-то вряд ли сможет. Тут уже идет роль о таком наставничестве, о каком-то таком старшем друге, может быть. Не знаю, я просто вспоминаю себя в институте. Не знаю, какая сейчас ситуация и какой у вас лично взгляд на всю эту историю. Потому что вы говорите, вот будет преподаватель воодушевлен, да, будет он замотивирован, тогда и студенты, возможно, к этим добрым делам не будут относиться формально. Вот это вот взаимоотношение с преподавателем, оно как происходит? И как его замотивировать, когда огромный учебный план, куча писанин, ну, давайте вот как бы на чистоту, очень много обязанностей, ответственности, и как бы, ну, и тут еще тебе надо добрые дела какие-то делать, и тебе надо это как-то еще и вдохнуть в студентов. Это вопрос.
Вы знаете, не бывает простых ответов на вопросы об образовании.
Вот хорошо.
Образование – это бесконечно сложная да. система, и к ней можно с разных сторон подступаться. Если начинать разговор о преподавателях, то интересно понять, почему преподаватель вообще преподает. Мы в Высшей школе экономики периодически проводим опросы, у да. нас есть лонгитюдное исследование, мониторинг экономики и образования. Больше он, конечно, касается в этой части учителей школ, ну и вузовские преподаватели университетские тоже попадают в вопросы. И всегда лидирует среди мотивов прихода в профессию стремление передать что-то детям или студентам.
То есть вот, разумное, доброе, вечное.
Да, да, это кажется, что это банальное суждение, но если посмотреть на другие профессии, то вот такой четкой формулировки, почему я пришел в профессию, для того, чтобы выполнять именно ее, а не ради карьеры, ради заработка, ради социального признания и так далее, найти сложнее. У преподавательского сообщества стабильно лидирует именно этот мотив. И именно поэтому мы можем себе позволить с преподавателями обсуждать, как еще лучше сделать то, ради чего они, собственно, приходят на работу, как еще лучше помочь студенту стать лучшей версией себя. И если так ставить вопрос, то с преподавателем легко найти общий язык, и если еще ему предложить помощь, мы технически много сделали работы для того, чтобы обучение служением не перенапрягло преподавателя писаниной. Мы сделали типовые документы, все, которые можно просто взять, вписать свою фамилию, содержание проекта и положить в учебную часть, чтобы тебе не приходилось заниматься описанием своей программы. Вот если сделать так, как мы сейчас делаем, помочь преподавателю от бумажной рутины немножко освободиться и при этом дать ему инструмент, как сделать его дело лучше, ради которого он пришел в профессию, выглядит так, что преподаватели легко становятся союзниками в таком проекте.
Я сейчас пытаюсь встать в позицию родителей. Среди наших слушателей много родителей. И вот поговорить с этой стороны, родители, понятно, озабочены тем, чтобы ребенок нашел хороший вуз, получил хорошую профессию, реализовался и был счастлив. Я слышал такую мысль недавно, что сегодня уже устарел взгляд, при котором нужно выбирать факультет. Нужно выбирать образовательную программу. Это другое явление, нежели просто факультет. На факультете может быть много разных образовательных программ. Вот как вы это видите? Вы с этим согласны? Что такое образовательная программа? Вот как ее выбирать? Чем это отличается от такого стандартного подхода? Вот там, поступить, не знаю, там, на экономический факультет, работать потом экономистом. На математический факультет, потом математиком работать.
Чем более широко сформулировано название того, куда вы поступаете, тем вероятнее, что эта сфера деятельности сохранится.
Так.
Математика существует веками, экономика чуть более молодая дисциплина, но тоже просуществует еще долго. Но при этом, когда ты поступаешь на обобщенное направление подготовки, на обобщенный факультет, всегда поначалу у тебя возникает вопрос, а точно ли именно для меня найдется хорошее рабочее место? И вот в ответ на этот вопрос возникает другой подход в сфере образования. Это узкопрофильные образовательные программы. Особенно они распространены в инженерных направлениях подготовки, в IT-направлениях подготовки, когда ты поступаешь не просто на образовательную программу «Большие данные», а на образовательную программу «Большие данные» вместе с компанией «Яндекс». Или там, кибербезопасность с компанией «Касперски». Это хорошо влияет на набор на такие образовательные программы, потому что родители доверяют компании, понимают, что ребенок будет там трудоустроен. Здесь есть обратная сторона. Если вдруг компания почему-то перестает быть заинтересованной в таком количестве студентов, то узкопрофильный специалист, он уже оказывается не удел. Более того, если человек по ходу освоения этой образовательной программы вдруг понимает, что душа у него не лежит к информационной безопасности, ему сложнее переместиться на другое какое-то направление деятельности. Приходится отчисляться, поступать заново или переходить на другой факультет, переводиться. Выглядит так, что здесь нет общего решения. Если поступающий в университет абитуриент вместе с его родителями уверенно понимает, где он хочет развиваться, то подход образовательных программ, когда ты с первого, со второго курса уже работаешь с лабораторией профильной, там, в компанию ходишь где-то, может быть, в IT-сфере это особенно распространено, ты можешь со второго курса уже зарабатывать деньги, будучи трудоустроенным в компанию. Если ты уверен, что это твоя стезя, то подход образовательных программ, он очень удобный. А если ты еще в поиске, то, конечно, ценнее поступать на обобщенные. образовательной программы. Иногда это называется широкий бакалавриат, иногда это называется программы просто факультетские, обобщенная история, философия и так далее, и так далее. В этом случае у тебя больше возможности дальше менять свой выбор.
И потом, ведь, наверное, образовательные программы есть и в магистратурах, например. То есть можно как-то бакалавриат 4 года, ты учишься, пробуешь. Ну, не то, что пробуешь, а точно убеждаешься, твое не твое, и потом уже более узко понимаешь, куда идти.
Исходно так и задумывалось, что бакалавриат — это более общая подготовка, а магистратура более профильная. Мы сейчас находимся в эксперименте по исполнению президентских поручений о переходе на собственную.
Вот про это я тоже хотел спросить, что это значит? Вы можете объяснить простым языком нам, людям несведущим, чего ждать нашим
для
детям
обывателя
лет через там 10-15 в этом смысле?
Ну, я здесь буду осторожен, потому что я непосредственно в этом эксперименте не участвую. Высшая школа экономики не входит в число небольшого количества университетов, которые сейчас этот процесс ведут. Мне кажется, что подоплека ситуации в следующем. В свое время система бакалавриата и магистратуры пришла в Россию одновременно с заключением Болонского соглашения о том, что наши дипломы разных уровней могут котироваться в европейской системе образования и шире, так, чтобы ребята могли поездить по другим странам и поучиться в разных университетах. Ну, к сегодняшнему дню очевидно, что в этом смысле модель не реализовалась у нас. Более того, она и в Европе в таком виде не реализовалась. Например, по Германии статистика в том, что ребята из Германии мобильностью пользуются внутри Германии, а не внутри Евросоюза. И по другим странам тоже видна такая статистика. Поэтому сейчас мы просто пытаемся отделить вот нашу систему образования от вынужденных мер, которые предпринимались в связи с тем, что мы пытались работать внутри Болонской системы. То, что она все равно остается двухуровневой, это уже очевидно. То, что она будет структурирована больше под задачи нашей страновой экономики, страновой стратегии, тоже очевидно. Это будет тоже гибкая система образования, но ориентированная на интересы нашей страны.
Дмитрий Земцов, проректор Высшей школы экономики, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор об образовании. И на самом деле вы сказали интересную фразу в первой части нашей программы. У меня сегодня такая, видимо, работа подмечать какие-то фразы и за них цепляться. Да. Но она такая прямо очень воодушевляющая. Когда вы говорили об обратной связи, да, поддержке обратной связи с преподавателями, вы сказали, что действительно преподаватели, вопреки, да, там, каким-то досужим разговорам, идут в основном в преподавание для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное.
И да, вот статистика подтверждает.
Это действительно очень оптимистичный такой прогноз и дающий надежду, да. Но, Дмитрий, вот что хочется спросить. Идет ли такой разговор, да, на каком-то уровне? Ну, хотя бы на каком-то, я молчу там про опросы, может быть, они и не нужны, со студентами. Они понимают, зачем они получают ту или иную профессию? Они понимают смысл своей жизни, да, если говорить вот таким уже метафизическим языком, если уходить в какие-то такие действительно высокие философские понятия, тем более они тут нам всем не чужды, особенно вам и Константину. Вот, поэтому вот такой вот вопрос, Дмитрий.
Вы знаете, такой статистики у меня на руках нет. И кажется, что это интересный вопрос. Мы с Институтом образования обсудим, наверное. Ценно было бы такой лонгитюд запустить, как меняется представление о своей карьере у студентов, о своей дальнейшей жизни, для чего они поступают в университет. Я не уверен, что это будет очень часто меняющийся тип данных, потому что, ну, по существу, что такое университет по отношению к студенту. Это какое-то такое сказочное пространство, куда ты приходишь, не зная, кем ты станешь в завершении сказки.
На выходе,
как
да.
Вот Иван Дурак в наших сказках. Он начинает свой путь и дальше встречается с разными событиями, становится потом Иваном Царевичем. Почему это происходит? Потому что сущность образования в том, что ты доверяешь другому свои трансформации, свои изменения. И университет ровно так всегда и был построен. У нас мой коллега, проректор по учебной работе, любит говорить, что образование — это доверительное благо. То есть ты хочешь его получить, но не знаешь, что это. И поэтому, приходя на какую-то дисциплину, ты, конечно, можешь понимать учебный план, увидеть его, но что будет в конце и как твое мировосприятие изменится, ты знать не можешь. Поэтому ты доверяешь преподавателю, доверяешь университету, и они тебя ведут через эти изменения. В этом смысле можно, конечно, спросить студента, в какой степени он знает, ради чего он пришел в университет, но я думаю так, чем в большей степени студент точно знает, кем он станет, пройдя университет, тем в меньшей степени это на самом деле университет.
Так, да. А почему?
Ну, потому что разрыв между тем, каков человек на входе в университет и каким он станет на выходе, вот эта дельта, это и есть главная сила университета. Чем больше эта дельта, тем сильнее образовательная организация, потому что она серьезно меняет человека. 4 года, 5-6 лет, которые ты проводишь в кругу людей существенно более опытных, образованных, чем ты, которые помогают, ставят перед тобой сложные вопросы, перед тобой возникают сложные ситуации. Одновременно ты взрослеешь, вокруг тебя студенты, которые тоже умны, тоже стремятся как-то измениться. Все это в динамике. Это же, ну, такое чудо образования. Приходишь, не зная, кем ты станешь, и становишься лучшей версией себя.
Это очень интересно. Вы знаете, что я хотела еще спросить, Дмитрий? Вы работали... 4, по-моему, вуза возглавляли, да, если не ошибаюсь?
Ну, возглавлять неправильная формулировка. Мы на руководящих позициях, да. Я в 4 университетах работал. В МГУ, в Московском политехническом, сперва он МАМИ назывался, в Дальневосточном федеральном, и вот сейчас... Вышки.
Вот смотрите, Дальневосточный федеральный откликнулся у меня очень, потому что у меня папа преподает в Сибирском федеральном университете, и направленность, на самом деле, с Дальневосточным, как мне кажется, она примерно одинакова, если, ну, если не очень похожа, да, так или иначе, студенты, они как бы всю свою устремленность в большинстве своем направляют на взаимодействие, да, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, чтобы, ну, вот какой-то диалог вы в плане технологических каких-то процессов. Ну, это так вот, такое мое предположение, потому что очень много уделяется внимания там китайскому языку, понятно, да, каким-то международному взаимодействию, действительно какой-то инженерной такой истории, инженерному развитию, экономическому развитию, технологическому развитию. Вот как в этом отношении высшая школа экономики направлена? То есть вы на другом конце страны, да, буквально могли... наблюдать, как это все происходит в другом конце нашей родины. И вот сейчас вы проректор московского вуза, московского такого передового вуза, который очень много чего делает для науки на самом деле и для научно-технического развития. Какая разница между ними? Чего хотят студенты здесь, грубо говоря, да, вот очень упростив вопрос, и чего хотят студенты там, в Дальневосточном регионе?
Вы знаете, если шуточно отвечать, то гимн студенчества «Гаудиамус» прекрасно это описывает, чего хочет студент. Он хочет веселиться.
Ну, честно
чтобы
говоря,
было
да.
Классно ему, да. Вот. Ради чего существуют большие университеты, это такой вопрос более сложный и более серьезный. Да. Я недавно писал статью про университеты российские, ну, и не только российские, в целом про миссию университетов. И анализировал документы европейских университетов средних веков, византийской, магнавской школы и так далее. И видно, что на самом деле в миссии каждого университета всегда есть вот, направленность на какое-то развитие общества. То есть университет — это никогда не замкнутая в себе структура, никогда не башни из слоновой кости, это всегда какая-то, какой-то такой институт общественного развития. И поэтому, если посмотреть на любой университет, можно увидеть ответ на вопрос, как именно он развивает общество. Если речь идет о действительно университете, а не просто о какой-то структуре по подготовке кого-то к чему-то. Да. Вот в этом смысле сильные российские университеты, и Дальневосточный, и ряд других, Вышка, естественно, это университеты, которые имеют миссии, реализуют их, и они при этом разные.
Вот. Какие у них миссии?
Дальневосточный, он создавался еще Николаем II, как мост между Россией и Азией. И он продолжает эту миссию выполнять. И сейчас она немножко трансформировалась, потому что вопрос, что должно двигаться по этому мосту. Вот, начинался университет Дальневосточный с Восточного института. И главное, что там изучали, это были языки, экономика, торговое дело. И, по сути, это был институт, обеспечивающий нас возможностью торговать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас вызов существенно более сложный. Это вызов технологического обмена. И поэтому последние десятилетия Дальневосточный университет, вот с момента, когда он стал Дальневосточным федеральным, он начал перестраиваться в такую фабрику мысли в сфере цифровых технологий, инженерных технологий, морских технологий, которая бы позволяла России быть представленной в глобальном диалоге в Азиатско-Тихоокеанском регионе как равноправного участника.
Это возможно? Ну, так.
Ну, конечно.
Положа руку на сердце.
Ну, послушайте, у нас очень сильные математические школы, у нас очень сильные инженерные направления подготовки, те же подводные роботы Дальневосточного университета, даже студенческие, они регулярно первое место берут на соревнованиях международных. Есть чем и о чем говорить, но, конечно, это требует очень больших усилий и от страны, и от преподавательского корпуса университета, от студентов. Это всегда... Миссия на чем всегда ценна? Тем, что она пока не реализована, но ты при этом стремишься ее реализовать. Большой труд лежит на плечах университета, который там на дальних рубежах страны должен сделать так, чтобы мы были интеллектуальным участником Азиатско-Тихоокеанского диалога. А Вышка для другого создавалась. Она создавалась как самый глобальный российский университет, который может сделать так, что мы находимся вровень с другими странами в сфере науки и высшего образования. Начиналось все с экономики, и задача была сравняться как минимум в уровне понимания экономических процессов тогда с западным миром. Сейчас это уже существенно более широкая задача перед университетом быть в глобальном мире представителем российской позиции. Понятно, что в изменившихся реалиях мы перестраиваемся на взаимодействие с теми странами, где проще это взаимодействие выстраивать, и которые дружественны к нам. Но, по сути, у Вышки миссия быть глобальным университетом, она остается. Глобальным в смысле университетом, который наравне с другими университетами участвует в международном диалоге о том, куда развиваются страны, куда развивается наука, куда развивается общечеловеческое познание мира.
Опять же, встаю на позицию родителя. Ну, я есть, опять же, родитель, но, правда, дети пока не в предвузовском возрасте, а пока в,
ну, все не
младшешкольном. Вот. Но и, в принципе, на позицию такого обывателя, в самом безобидном смысле этого слова, который смотрит на вот... Есть вокруг вузы разные. И есть такое представление, которое я нередко встречаю, что вот есть вузы такие модные, держащие руку на пульсе всех современных технологий, образовательных программ и так далее, и это там, в том числе Высшая школа экономики, например. А есть вузы такие, как бы мы сегодня сказали, олдскульные. Вот Московский государственный университет – это такая традиция, это вуз, который по своим каким-то установкам и мировоззрению, ну не то чтобы из прошлого, но вот он не такой передовой по мышлению, потому что он большой, потому что уже много и не один век существует, и вот эту инерцию в такого рода вузах, я сейчас не конкретно про МГУ говорю, а в целом про такую старую когорту вузов, трудно преодолеть. Вот как вы это видите, так это или не так, уместно ли так делить?
Я не уверен, что это так. Действительно, большие университеты, старые университеты определенной инерцией обладают. Но в любом университете, в МГУ тоже есть внутренняя динамика, есть факультеты более традиционные, более инновационные. И если речь о выборе направления подготовки, то нужно смотреть, конечно, на факультет, а не только на сами университетские традиции. Но, конечно, те университеты, которые созданы относительно недавно, вот Вышка, например, или физтех, физико-технический институт.
МФТИ, да?
МФТИ на Долгопрудном. Это университеты, в которых более цельно, наверное, представлена исходная миссия этих университетов, которые для чего-то создавались. Потому что чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разных направлений работы появляется, и тем больше степени ты становишься, ну, таким университетом обобщенным. А вот если ты создан недавно, у тебя все процессы еще подчинены этой задаче. Физтех создавался для того, чтобы у нас промышленный комплекс был напитан наукой, был на мировом уровне. Вышка создавалась для того, чтобы у нас сперва социогуманитарное знание, дальше в целом знание было включено в мировую повестку и вровень с мировой повесткой было. МГУ создавался для того, чтобы в России был университет.
И эта миссия продолжает выполняться исправно.
Не сомневаемся в этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов. У микрофонов Константин Мацан и Кира Аврентьева. Дмитрий, вот я все со своими добрыми, светлыми, вечными вопросами к вам сегодня, значит, привязываюсь. И вот что хочу спросить. Мы говорим о счастливчиках, которые уже более-менее в вуз поступили и как-то примерно понимают, кем они хотят быть. Но если мы сейчас отступим буквально на 2-3 года, да, возрастом детей пониже, да, немножко вот такой вот возрастной ценз снизим нашего разговора до старших школьников, то понятно, что для них, например, и для их родителей, которые сейчас слушают, возможно, эту программу, вопрос поступления, но он основной на повестке. И, конечно, это всегда сопряжено с огромным количеством стресса, с огромным количеством, может быть, денежных вложений на репетиторов, с временными вложениями, с большими, может быть, какими-то жертвами со стороны родителей, ну, и так далее, так далее, так далее. Все поступали, все понимают. И мне кажется, что сейчас этот вопрос поступления, он становится все труднее и труднее. Потому что в наше время, когда я еще, мне посчастливилось сдавать по билетам экзамен, это было счастливейшее время, Дмитрий, счастливейшее. Я выучила все билеты, вытянула свой билет, рассказала все на пятерочке. Также поступила в вуз, и мне так было хорошо, и я вижу, что сейчас происходит с ребятами. Я понимаю, что тема ЕГЭ, вступительных экзаменов, выпускных экзаменов, это тема вообще отдельной программы и, возможно, не одной. Но не спросите вас, как пройти этот период с каким-то минимальным стрессом, что делать, если ты не сдал ЕГЭ. Вот реально не сдал и не поступил. Как не впасть при этом в полную растерянность, это по меньшей степени, я не могу не спросить его свобод.
Не уверен, что вопрос по профилю. Как и вы, ну, я не сдавал ЕГЭ.
Да, но вы же работаете с этими самыми студентами, которые приходят к вам после ЕГЭ. Вы же понимаете, что кто-то поступает не один год к вам, наверняка.
А с теми, кто не сдал ЕГЭ, мы...
Не встречаемся, к несчастью.
Да, вы знаете, ЕГЭ действительно сложная тема, как и в целом любой переход человека из одного состояния в другое, в данном случае школьного в университетское. Я вот вспоминаю свою подготовку к университету, и она мне не представляется настолько же благостной, как у вас. Вы, видимо, просто всегда были отличницей, и вам легко давались такие задачи. Я вот помню, что было трудно готовиться к поступлению.
Трудно-трудно.
В университет. К ЕГЭ готовиться тоже сейчас трудно. И здесь ничего нельзя посоветовать родителям, кроме того, что, ну, это момент, когда нужно напрячься, подготовиться и сдать единый экзамен. Если у ребенка нет каких-то явно выраженных интересов и продемонстрированного таланта в какой-то, какой-то отдельной сфере, потому что параллельно с ЕГЭ существует система олимпиад, всероссийских олимпиад, олимпиад школьников, всероссийские дают поступление вообще без вступительных испытаний, и олимпиады школьников часто дают льготы в виде 100 баллов к ЕГЭ, или тоже БВИ для отдельных направлений подготовки.
БВИ, без вступительных испытаний.
Да, и участие и победа в таких олимпиадах, они существенно снижают требования к тому, как ты должен сдать ЕГЭ, то есть набрать 75 баллов, это совсем не то же самое, что набрать 100 для конкуренции за лучшие образовательные программы, но все равно этот момент, не момент, наверное, время, 10 класс, 11, наверное, даже 9, это время, когда любому ребенку очень нужна помощь его родителей, причем не только техническое, в смысле где-то помочь с репетитором, где-то помочь с выбором правильной школы, ну и психологическое, потому что ну, главное напряжение, оно всегда здесь на ребенке. Задача родителя — быть добрым и помочь молодому человеку пройти через все эти испытания. Вот. Ну, а в общем случае, конечно, нужно просто хорошо сдать ЕГЭ, потому что можно к нему как угодно относиться, и педагогическое сообщество часто дискутирует о его содержании, и есть разные мнения о том, как оно должно выглядеть. Сейчас вот на физтехе обсуждается содержание ЕГЭ по физике, как сделать так, чтобы больше ребят сдавало физику и поступало на инженерные направления подготовки. В других блоках обсуждаются другие части содержания, но бессмысленно отрицать тот факт, что ЕГЭ — это возможность для ребенка из любой части страны поступить в университет в любой другой части страны. И как бы не было сложно готовиться к этому единому экзамену, как бы мы не относились к нему, это вот тот момент, когда родителю нужно помочь ребенку хорошо пройти эту подготовку, получить хорошие результаты. Тогда перед ним открываются все дороги.
Вот если вернуться к тому, с чего мы начинали, программа обучения служением, вернее, не программа, а курс обучения служением, насколько понимаю, это только начало большого пути, это только запущено.
Вы знаете, я бы сказал, что это часть большого пути, потому что сам подход проектный к образованию, он не нов. В российской практике мы все читали педагогическую поэму Макаренко. В зарубежной литературе, наверное, чаще на Дьюи опираются, но тоже это столетней давности истории, которые в целом все описывают одно и то же, что дисциплинарное разделение знаний, с одной стороны, помогает их теоретически структурировать, но с другой стороны, погрузить их в картину мира человека, чем дальше, тем сложнее, потому что все больше границ между дисциплинами. А проект — это способ собрать из разных дисциплин цельную картину того, для чего нужен каждый конкретный сегмент знания. Обучение служением — это, по сути, часть проектного подхода в образовании. В российском высшем образовании проектное обучение начало системно внедряться где-то года с 11-го. В высшей школе экономики, например, сейчас все студенты делают проект. Это обязательная часть образовательной программы. В инженерных направлениях подготовки с 2014 года тоже это стало массовой практикой. Студент, поступая на инженерное направление, с первого, второго чаще курса уже включается в создание какого-то инженерного решения. Если ты транспортник, то ты делаешь электробайк, например, и на нем вместе со своей командой потом в гонках участвуешь и понимаешь, для чего тебе нужны сопромат, для чего тебе нужна инженерная графика и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, вот этот подход, он внедрялся в российские системы, в российскую систему высшего образования уже довольно давно. Сейчас мы просто немножко по-другому его профилируем, говоря о том, что ценно было бы, чтобы проект, который делает студент, он имел еще и социальную значимость. И ты почувствовал, что ты не просто как профессионал увидел, что вот что-то сделал, а что ты еще сделал мир немножко лучше. Но если смотреть на вопрос шире, мы же находимся сейчас в состоянии смены образовательных парадигм, в том числе связанной с технологиями цифровыми. Вот, например, еще не до конца мы отрефлексировали, что такое большие языковые модели, ChatGPT и аналоги. Но в университетском педагогическом сообществе уже есть волнение, потому что очень сложно отличить эссе, написанное студентом, от эссе, написанное не человеком, а просто искусственным интеллектом. Ты в чат пишешь вопрос, расскажи мне про Фрэнсиса Бэкона, но вот так, как будто это не в учебнике написано, а написал студент в среднем имеющий четверки по философии. И тебе робот пишет эссе, более-менее вот в том стиле, которым бы ты написал сам, не очень стараясь. Дальше ты его просто распечатываешь или переписываешь от руки при необходимости, сдаешь, и у преподавателя крайне ограниченные возможности отличить твой текст от не твоего. Мы уже с этим столкнулись. Это означает, что мы находимся постепенно приближаемся к ситуации, когда известные нам контрольно-измерительные инструменты, они перестают эффективно демонстрировать, что человек действительно образовался в ходе образования. Тесты мы давно уже ставим под сомнение, как способ проверки. Эссе был раньше таким подходом, который помогал понять, понимает ли что-то студент. Теперь это пишет неизвестно кто, то ли студент, то ли не студент. И базовый вопрос, что на самом деле дает образование и что мы можем увидеть в образовательной системе как результат, он остается открытым. Кажется, что направление поиска ответа должно быть в сфере опыта студента. То есть студент, который проходит через образование как через череду сложно организованных опытов, эти опыты складываются в изменение какое-то его личное и профессиональное, вот это тот подход, который даст нам ответ на вопрос, что делать, когда все старые методы измерения фальсифицируемы, но при этом ценность образования по-прежнему несомненна. Поэтому кажется, что именно те технологии, которые формируют опыт, уникальный личный опыт, переживание, какое-то чувство, что я вот там сделал или я понял, вот за ними будущее. И поэтому мы вкладываемся в развитие таких технологий, обучение служением, проектная деятельность, экспедиционные форматы. Все это, я уверен, составные части модели образования будущего.
Интересно, вот мы привыкли говорить, что хороший человек — это не профессия. А то, что вы сейчас говорите, на самом деле, то разбивает парадигму, потому что, ну, безусловно, хороший человек — это... То есть недостаточно быть хорошим человеком, чтобы быть профессионалом. Но вот все то, что вы говорите, что какие-то функции, в общем-то, не связанные с вот моральной вовлеченностью, не связанные с какими-то высокими идеями служения, любви, долга и сопричастности, если все их можно передать компьютеру, то получить... Ну, не все, но...
Я этого не говорил.
Нет, я сейчас формулирую вопрос так, что не все, конечно, и не нужно этого делать, но значение вот этой личной моральной вовлеченности возрастает даже чисто для образовательной программы. Это не просто становится такой, получается, добавкой к тому, что вот человек умеет хорошо делать свое дело, а еще он там как-то горит идеей, не знаю, принести обществу пользу. А вот это вот стремление принести обществу пользу становится важным фактором, без которого что-то не сложится. Я вот так вас слышу.
Вы знаете, мы здесь находимся под влиянием радио «Вера», поэтому слово «моральный» неизбежно звучит. Но я бы именно в этом случае его из обсуждения исключил и сказал, что личная вовлеченность – вот что, за что должен бороться современный университет, потому что много появилось инструментов студенту избежать личной вовлеченности в образовательный процесс. А поскольку человек, кроме того, что он хочет стать лучшей версией себя, он еще и всегда ленив, то чем больше у тебя возможности личной вовлеченности избежать, тем больше ты, наверное, сможешь ее избежать. В этом смысле обучение служением — это часть новой системы образования, как мне видится, и она решает эта методология решает очень важную задачу создать у человека чувство сопричастности чему-то большему, чем он сам. Но, конечно, обучение служением не может заменить профессиональную подготовку студента. И в сфере профессиональной подготовки нам тоже нужно бороться за вовлеченность студента. В этом смысле проекты не в сфере служения, но более профессиональные, и другие технологии погружения человека в профессиональную деятельность, они сейчас приобретают все большую актуальность, ровно потому что именно по вовлеченности наносят удар новые технологии, позволяющие человеку заменить себя в части рутинных задач. Не скрою, что система образования во многом построена на наборе рутин. То есть ты должен регулярно делать домашние задания, регулярно задавать эссе, регулярно. Если есть технологии, позволяющие тебе этой рутины избежать, ты как человек ленивый всегда будешь стараться ими пользоваться. Наша задача как конструкторов системы образования сделать так, чтобы не через рутину, а через вовлеченность человек все равно становился профессионалом и человеком по ходу прохождения университета.
Вот в моем вопросе вовсе не было предпосылки противопоставить личные качества и профессиональные компетенции.
Кажется, это важно, само собой противопоставления нет.
Нет, всего да не будет, и вообще от слова совсем. Конечно, мы понимаем, о чем мы говорим. Я скорее по слову моральный, знаете, имею в виду все, что свойственно человеку, все человеческое в человеке. Вот большой вопрос, есть ли у компьютера или смартфона, или у прибора мораль, а вот человек, скорее всего, быть не может. Почему вас слово «мораль» смутило?
Меня слово «мораль» не смутило.
Просто не хочется его, видимо,
если мы
слишком часто
какие-то
повторять.
Коннотации просто вы в нем услышали, видимо, которые вас, как бы, вам показалось важным не допустить.
Мне кажется важным, что когда мы обсуждаем систему образования и говорим о морали, обычно за этим следует набор суждений о воспитании, этической составляющей образования и так далее, и так далее. И это все очень важно. Но мы не можем сказать, что только это важно.
Само собой.
И поэтому эту границу тонкую между тем, что мы готовим профессионала, мы готовим человека, ее нужно правильно проходить. Посчитал важным отметить.
Спасибо большое.
Напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем. У нас был Дмитрий Земцов, проректор Высшей школы экономики. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».